Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы возвращаемся к теме, с которой начали этот выпуск час назад – аресту Радована Караджича. Со мной в студии мой коллега, балканист Андрей Шарый. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефон для всех регионов России – 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Андрей, за несколько дней Караджич превратился усилиями журналистов почти в поп-фигуру, но в основном из-за его экстравагантного вида. Всех интересует загадка его исчезновения, обстоятельства его личной жизни, и как-то позабыли о его преступлениях. Поэтому я бы хотел начать разговор не с Караджича, а с его жертв. В каких преступлениях его обвиняют?
Добрый вечер, Дмитрий. Против Караджича выдвинули обвинение первое международным галским трибуналом в 1995 году, а потом, после того, как были рассмотрены несколько дел трибуналом по этим же обвинениям, по этой же группе обвинений, пересмотрели это обвинение. Сейчас оно сформулировано полностью в 2001 году. Это открытые документы, они есть и на сайте трибунала. Если говорить юридическим языком, Караджич обвиняется в создании криминальной группы, которая, политика которой привела к осуществлению геноцида на территории Боснии и Герцеговины, многочисленным убийствам мирных жителей, нарушением правил и законов ведения войны и преступления против человечности. Это я перечислил сейчас все четыре группы военных преступлений, которыми занимается, согласно его статуту, Международный Гаагский трибунал. Если говорить конкретно, о чем идет речь, то два главных злодеяния вот какие. Первое – это убийство в Сребренице, это мусульманский анклав в Восточной Боснии летом 1995 года. По разным данным, от 7 до 8 тысяч мусульман, это мальчики и мужчины, которые были отделены от другого женского населения города и расстреляны сербскими отрядами. И второе, это организация блокады боснийской столицы Сараева в течение 44 месяцев, когда сербские отряды держали город в кольце, и за это время было убито тоже, по разным данным, от 10 до 14 тысяч человек. Фактически, следствию и обвинению предстоит доказать, что Караджич осуществлял эти операции. Однако нужно сказать, что и по делам, связанным со Сребреницей, и по делам, связанным с Сараевым, есть уже большая документальная база, поскольку уже обвинены и осуждены люди по этим делам. И, очевидно, материалы свидетелей могут лечь, в том числе как доказательная база, быть использованы в обвинении против Караджича. Сложно, как считают юристы, будет доказать факт геноцида, то есть проведение намеренной политики, которая была проведена специально для того, чтобы уничтожать людей другой национальности, другого вероисповедания. Однако, поскольку Караджич, в отличие от Милошевича, например, никогда не был осторожен в своих заявлениях, то нельзя исключать, что в его публичных даже речах найдут призывы к уничтожению мусульман, боснийских или хорватов. Надо сказать, что я читал много довольно-таки документов трибунала, связанных с вот этими делами по Сребренице и Сараеву. Есть еще там другие дела, более мелкие, хотя не менее ужасные от этого, потому что там были и сербские концлагеря в Восточной Боснии, где людей там пытали, убивали, сжигали. Были дела о массовом изнасиловании боснийских женщин и тоже специальных лагерях, которые для этого создавались. Вот если это все будет подведено по так называемому принципу ответственности командира, один из которых руководствуется Гаагский трибунал, то следует ожидать, что приговор может быть суровым. Пока в практике трибунала один генерал, который один из руководителей осады Сараева, получил пожизненное заключение. Другой боец концлагеря, охранник, который сам убивал, насиловал, получил 40 лет. Ну вот где-то, по оценкам юристов, приговор Караджичу после окончания процесса, хотя об этом еще формально рано говорить, может колебаться где-то в этих вот примерно пределах.
Европейские журналисты Караджичу безжалостны. В «Зюдойче Цайтинг» я видел, его сравнивали с Йозефом Менгеле и другими нацистскими преступниками. Заголовок итальянской «Республики» – «Чудовище». Действительно, можно сказать, что Караджич такой монстр, один из величайших злодеев прошлого столетия.
Ну, вы знаете, Дмитрий, меня лично эта вся история вернула на 10 лет назад, потому что я давно Караджича, как и большинство коллег, не вспоминал. Но вот последние дни я по понятным причинам вспоминал свои впечатления и боснийской войны, и вспоминал я то, что я слышал в Гаагском трибунале. Я один раз приехал в Гаагу, и там допрашивали человека по имени Дражен Эрденович. Это молодой совсем парень. Он известен был тем, что он воевал воевал, так сложилась его судьба, сразу в трех армиях. Он воевал на стороне сербов, хорватов и боснийцев. Потом он попал под мобилизацию боснийско-сербскую. Его определили в расстрельный взвод. И этот парень, которому на момент, когда вот я слышал его показания, это был год, наверное, 96 или 97, ему было лет 25 или 26, он рассказывал, как он за сутки лично расстрелял 104 человека. В общем, это довольно тяжелое зрелище. Я слушал и показания свидетелей по другим делам. А когда вот эта вся война предстает как бесконечная цепь человеческих трагедий, а когда ты понимаешь, что действительно, вероятнее всего, существовала целенаправленная политика по вытеснению одного народа, по устрашению этого народа, то тогда всякое очарование престарелого альтернативного доктора, у которого была, значит, даже девушка и там свой сайт, и вот эти все вот сказки, он немножко по-другому все это поворачивается. Надо сказать, что понятен интерес коллег сейчас и наш с вами вот к тому же к обстоятельствам поимки Карадзича, но, в общем, нельзя забывать, с кем мир имеет дело. Ну, тут давать определение будет, во-первых, суд, во-вторых, в зависимости от личной позиции можно говорить называть его так или иначе, однако то, что с политической точки зрения Карадзич возглавлял на протяжении, по крайней мере, 4-5-6 лет военную машину довольно мощную и политическую машину государства, основанного на национальной неприязни и вражде, это, пожалуй, не подвергается сомнению. Вот из этого надо исходить, я думаю.
Ну вот Беляна Плавшич говорила, что он просто марионетка в руках белградских правителей.
Об этом по-разному тоже можно говорить. Дело в том, что там действительно не очень простая такая история, потому что, с одной стороны, Карадзич всегда настаивал на некой своей самостоятельности. И публично, по крайней мере, Милошевичу было невыгодно подчеркивать то обстоятельство, что боснийские сербы висели на них целиком, что они руководили их действиями. Понятно, что без Сербии большой или тогдашней Югославии деятельность и боснийско-сербской армии, и само существование этого квази-государства было бы невозможно, потому что и деньги, и оружие, и там, медикаменты, и все такое, но это вторая родина. И с этой точки зрения понятно, что Карадзич не мог быть самостоятельной фигурой. Об этом же говорит и тот факт, что в результате ведь международные посредники отказались вести с ним переговоры о подписании Дейтонских заключений договоренностей, и поехал подписывать эти договоренности Милошевич, потому что ни один международный посредник не хотел там подавать руку Карадзичу, так же, как и Али Изетбегович, и Франьо Туджман, тогдашний лидер Хорватии и мусульманской Боснии. С другой стороны, в оперативно-тактическом, что ли, смысле, Карадзич, конечно, обладал свободой действий, а на войне все они там нажили, все это было совершенно, не, так сказать, не бесплатно, и за вот этими патриотическими заявлениями обо всем остальном там стояли довольно большие финансовые и денежные интересы. Кстати, один из сотрудников Карадзича, человек по имени Момчило Краишник такой, это, значит, бывший второй или третий человек в боснийско-сербском руководстве, вот он руководил в руководстве, в окружении Карадзича, он довольно давно уже сидит, сейчас уже его осудили, он руководил крупными финансовыми потоками, поскольку из этой несчастной страны они выжимали через контрабанду деньги и за табак, и за оружие, и за там контрабанду, ну, всего, что можно было, нефти, все такое. Есть даже версия, согласно которой контрабанда осада Сараева специально затевалась для того, чтобы можно было из этого довольно богатого по местным меркам города выжать огромное количество денег, что, в общем, и было сделано. Поэтому вот эти все патриотические высказывания, они оборачивают совсем еще и другой стороной, когда ты говоришь о каких-то конкретных действиях. Конечно, Карадзич был ограниченной фигурой с ограниченным спектром, что ли, или возможностями влияния. Конечно, за этим стоял Милошевич покойный уже, однако я думаю, что и ему найдется, что ответить Гаагскому трибуналу, если он захочет, конечно.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Мы говорим об аресте Радована Карадзича. В студии наш обозреватель Андрей Шарый. Напомню, телефон 8-800-200-2212. Мы ждем звонков наших слушателей. Андрей, в день ареста Радована Карадзича начались стихийные торжества в Сараево в первую очередь, но начались и продолжаются демонстрации в его поддержку. Вот кто эти люди, которые выходят сейчас на улицы Белграда? Это маргиналы или у Карадзича есть поддержка в элитах сербского общества, поддержка среди интеллектуалов?
Я думаю, что сам Карадзич уже совсем не важен, он забытая во многом фигура, он только символ, и поддержка есть у идей до сих пор, которые он притворял на протяжении там 10 лет своей политической карьеры, потому что сербский национализм жив, он жив и в сербской Боснии, он жив и в Сербии, и вот эти вот как раз люди, руководит ими в Сербии радикальная партия, собственно говоря, и не скрывают руководители этой партии, что они стоят за организацией всех этих демонстраций. Судя по тому, что мне говорят коллеги и друзья из Белграда, участвуют в этих демонстрациях несколько сотен человек, и какой-то угрозы общественной безопасности они не представляют. Тут нужно вот что заметить, что любопытно. Дело в том, что вспомните, как 8 лет назад или 7 лет назад пытались арестовать Милошевича, какая вокруг этого была общественная кампания, как трудно было властям это сделать, там, как все это было драматически, и как это свидетельствовало полной беспомощности сербского государства тогда, когда были массовые демонстрации, и непонятно было, значит, сдастся, не сдастся, будет переворот, не будет переворот. Через 3 года был убит продемократический сербский премьер Зоран Джинджич. Это еще раз стало вот свидетельством того, что государство слабое, что они не могут защитить даже своего премьер-министра и так далее и тому подобное. Вот прошло несколько лет, чуть окрепли демократические институты в Сербии, и сейчас понятно, что задержание Карадзича — это в значительно большей степени политическое решение, чем успех спецслужб. Ясно, что за ним долго следили, местонахождение его было, по крайней мере, в последнее время известно, и операцию эту готовили, и об этом говорит и политическое сопровождение все это. То есть определенное движение Сербии вперед есть. Конечно, это движение от национализма в сторону какому-то гражданскому нормальному пониманию. Этих людей в Сербии всегда было много. Нормальных людей с какими-то нормальными представлениями о добре и зле, вины которых в войне этой никакой не было. В сербской Боснии там ситуация немного другая, поскольку это такая сельская, очень традиционная территория. Там война действительно очень многих просто по-живому порезала, потому что и семьи развалились, потому что было много смешанных браков и соседей и так далее и тому подобное. Там много несчастных людей, которых эта война разорила, оставила совершенно без ничего, поэтому в этом вот отношении там ситуация немножко другая. Там степень общественной поддержки, может быть, будет больше, но нельзя забывать, что Карадзич исключен уже из собственной партии несколько лет назад, поэтому, как, собственно, как он сам, его судьба, я думаю, мало кого интересует.
Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Олег из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Насколько я понимаю, война в Балканах возникла в соответствии с идеями западного религиозного национализма. То есть, ну скажем, хорваты, сербы и босняки отличаются только религией. Такого рода национализм и его в Западной Европе приводил к абсолютно тем же последствиям. Ну, хотя бы вспомним там Альбегойские войны, или резню гугенотов, или резню тех же мусульман после реконкисты. Ну и, конечно, всегда резали евреев. И что-то я не слышу, чтобы, скажем, французы осуждали, говорили, что вот Д'Артаньян, который там брал Рашид, что это какой-то военный преступник. Хотя, по сути дела, нет разницы между мушкетерами короля и ребятами Радка Младича. И вот этот трибунал, он называется международным, но, по сути дела, там сидят представители тех самых западных наций, которые возникли в результате религиозных войн. То есть Франция – это страна католиков, Испания – тоже страна католиков. В Англии, наоборот, католиков резали сторонники протестантской религии. Вспомним хотя бы, как они отошлись с Томасом Мором, оставшимся верным папе Римскому. И у меня возникает этот вопрос. Не следует ли все-таки подойти с христианской точки зрения?
Олег, спасибо за вопрос. Ну, я в таком не решусь говорить в таком широком цивилизационном круге об этих проблемах. Мне не хватит просто ни знаний, ни понимания ситуации. Я по-другому немножко смотрю на эту проблему. Распад Югославии, на мой взгляд, главная причина была вызвана неспособностью бывшей социалистической Югославии устроить нормальную жизнь для народов, которые ее образовывали, и решить те противоречия, которые веками накапливались на этой территории. Эта страна была с чрезвычайно пестрым национальным составом населения. А там позже, чем во Франции или Испании, вами упомянутых складывались национальные общности, понятие «народ» само возникло потом. И хорваты, и сербы, и боснийские мусульманы во многом к разным цивилизационным кругам принадлежали. Одни были под Австро-Венгерской империей, другие были в составе Турецкой империи веками. В общем, там проблем довольно много. И все это наложилось на какую-то вот несчастливую конкретную политическую ситуацию, на не очень компетентных лидеров политических, на неспособность международного сообщества быстро и правильно реагировать. Поэтому одну проблему какую-то я буду выделять бы не стал. Что касается, собственно, Гаагского трибунала, там работают судьи разных стран. Судят он по так называемой англосаксонской системе права. Она избрана решением Совета Безопасности ООН. В организации этого трибунала принимала участие Россия. Судьи там из самых разных стран. Вот, например, Карача будет судить один судья из Бельгии, один из Голландии, один из Южноафриканской Республики. Но есть там судьи из африканских стран, есть там и из Карибского бассейна, там из Гаяны, Гвианы, есть китайские судьи, то есть они там совершенно самые разные. Мне кажется, что тут речь же идет не о религии, когда мы говорим об ответственности людей. Речь идет об уголовных преступлениях, а перед законом все должны быть равны, в данном случае вне зависимости от того, православные они, мусульмане и хорваты. Среди тех, кого обвинил и осудил Гаагский трибунал, действительно больше сербов, но проблема заключается в том, что сербы, по мнениям, это не мое мнение, это международные оценки, совершили просто большую часть военных преступлений из тех нескольких десятков тысяч военных преступлений, которые были совершены за вот эту вот трехлетнюю войну или четырехлетнюю войну на Балканах, поэтому в абсолютном исчислении сербов там больше, что не значит, что не судят других, и что не значит, что сербов не выпускают, когда они невиновны. Были и такие прецеденты в истории трибунала.
Андрей, а в самой Сербии когда-нибудь были процессы по делам военных преступников?
Да, в Сербии были такие дела, они продолжаются и сейчас. Дело в том, что после того, как Милошевича убрали от власти, в Сербии организовали так называемый специальный суд, который специально занимается расследованием так называемой организованной преступности. Она очень сильно связана вот с этими военными, паравоенными какими-то формированиями, которые занимались бесчинствами во время войны. И это итальянская система. По совету Европейского Союза несколько лет назад они открыли специальный суд. Он там от всех независимый, там очень хорошо платят судьям и так далее и тому подобное. Вот этот суд занимался целой группой дел, связанных так или иначе с военными преступлениями. Дело в том, что вот когда после смерти Джинджича судили там целую группу преступников, вот они же, эти люди, которые были связаны с убийством Джинджича, они же были связаны с военными преступлениями. И система, при которой покрывались военные преступники, она во многом была связана с существованием в Сербии тайных центров власти, военной разведки, в генеральном штабе, там, среди каких-то партийных и политических организаций. Вот это все в заметной мере, не до конца, но в заметной мере сербам удалось вычистить. Сейчас судебные процессы проходят не только вот в этом вот большом таком трибунале, но под надзором или уже без надзора иностранных специалистов и там комиссаров, скажем так, международного трибунала, этим занимаются и районные, и региональные суды. Такие процессы идут во всех трех странах, и всюду там судят, осуждают и людей разных национальностей. В Сербии этот процесс пошел позже, чем в Хорватии и мусульманской Боснии, но, тем не менее, он идет, и он идет довольно успешно, они справляются с этим делом, и поэтому чисто теоретически возможность того, что Карадзича могли бы судить в Сербии, ее, в общем, нельзя сбрасывать со счетов, теоретически могли бы. Практически не будут. Он гражданин Боснии и Герцеговины, во-первых. Во-вторых, ясно совершенно, что властям Белграда этот процесс политически совершенно не нужен. Они свое дело сделали, продемонстрировали, что они сотрудничают с Гаагским трибуналом, выдадут его в Гаагу и будут просто теперь развивать дальше отношения с Европейским Союзом.
Звонок Якова из Москвы. Яков, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Значит, я не знаю, виноват Карлович или не виноват, не мне судить, я не судья. Вот. Но я хочу сказать, что, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, радиостанция «Свобода», некоторые обозреватели нарушают презумпцию невиновности, говоря о нем уже как о преступнике, хотя преступника можно назвать, суд еще не назвал. Это первое. Второе, я убежден в двойных стандартах Гаагского трибунала, это сам англосаксонская система, про которую вы говорите, полные двойные стандарты, потому что об одном и том же, одни и те же преступления, одни игнорируются, другие нет. Одно вменяется в вину, другое не вменяется. Я приведу конкретный совершенно пример. Когда в 92-м году Грузия вела войска в Абхазию, что послужило, собственно говоря, дальнейшему росту напряженности и к тому, что мы сейчас имеем фактически абхазскому независимому государству, и международное сообщество совершенно никак не реагировало. И Тбилиси, и НАТО, и не бомбило. А как только то же самое сделал Милошевич с Косово, это почему-то моментально двойной стандарт, преступники и так далее, и тому подобное. Потому что говорит о независимости трибунала Гаагского, а на самом деле судилища не надо, и сравнивать с Нюрнбергом его тоже не надо.
Яков, спасибо за вопросы и замечания. Ну, надо сказать, что преступником я, короче, не называл, я говорил о мере его политической ответственности, и уверяю вас, я часто и много говорю об этом, поэтому я слежу за языком, конечно, при лицу степень его уголовной вины. Что касается Грузии, Абхазии и сравнения с Югославией, значит, Международный Гаагский трибунал учрежден специально, у него есть свой мандат. Мандат этот заключается в том, что они рассматривают совершение военных преступлений с, по-моему, начала 91 года до конца 99 года на определенной территории. Это территория бывшей Югославии без тогдашней Югославской Республики Словении. Поэтому Грузия и Абхазия, они не имеют большого значения, никакого отношения, они занимаются только, собственно говоря, югославским конфликтом. Грузия и Абхазия никакого ни отношения не имеют. А почему создан суд по бывшей Югославии, не создан по там, кавказским конфликтам? Надо бы создать по кавказским конфликтам, если вы значит, хотите знать мою точку зрения. А югославский конфликт – это крупнейший конфликт на территории Европы после Второй мировой войны. Жертв там, по разным данным, от 100 до 300 тысяч это там, и так далее. Войну эту вы помните, поскольку довольно профессионально о ней говорите. Поэтому, слава богу, что создали такой трибунал. Конечно, несовершенен, как нет ничего совершенного в этом мире. Но лучше такое, чем никакого. Что касается его объективности, необъективности двойных стандартов, почитайте документы трибунала, зайдите на сайт, посмотрите, это все в открытом доступе, посмотрите, почитайте, тогда можно говорить об этом более или менее аргументированно. Есть вопросы к Гаагскому трибуналу, есть объяснение причин, по которым они так или иначе себя ведут, о степени их предвзятости российскими средствами массовой информации в десятки разов преувеличена, хотя организация эта, еще раз подтверждаю, конечно, не безупречна.
Андрей, последний вопрос, наверное. Как живет сейчас Босния через 13 лет после окончания войны? Это по-прежнему пороховая бочка, и может ли что-нибудь подобное повториться?
Ну, худо-бедно она живет, Дмитрий, потому что так толком они и не замирились. Значит, во многом это национальные вот эти части Боснии, которые составляют единое государство, во многом это, так сказать, как вода и масло, они не смешиваются, и сербы живут отдельно, и хорваты и мусульмане живут отдельно. Оптимисты говорят, что слава богу, что и так, что не стреляют друг друга. А во многом государство Боснии и Герцеговины единое, которое существует сейчас, стоит оно, напомню, из значит, Хорватской мусульманской федерации, Республики Сербской. Это государство, которое существует на помощях и с поддержкой международной организации. Прежде всего это касается экономики, потому что очень многие процессы экономические, там безработица и так далее, не могут быть, к сожалению, нормально организованы без значительных финансовых вливаний извне. Очевидно, надежда на то, что их возьмут рано или поздно Европейский Союз, и там они как-нибудь переварятся. Хотелось бы на это надеяться. С другой стороны, понятно, что после такой кровавой войны, чуть-чуть о которой мы поговорили, надеяться на то, что они через несколько лет будут опять жить мирно друг с другом. В общем, наверное, эти надежды слишком уж оптимистические.
А что в Боснии говорят о Радоване Караджиче? Как его воспринимают сейчас?
Ну, в мусульманских районах он однозначно мясник и палач, он был всегда там таким. Хорваты никогда к нему тоже не питали никаких теплых чувств. В Сербии, вот мы говорили, сербы из Боснии говорили, мы довольно смешанные чувства, но он как такая политическая фигура, конечно, уходит от эго. Но люди живут сейчас уже другими проблемами, к счастью, это проблема не национальной розни, а проблемы сиюминутной жизни, выживаемости, зарплат, всего остального. Вот это важнее становится, чем то, что разъединяло эти народы 15 лет назад.
Спасибо. Я благодарю обозревателя «Радио Свобода» Андрея Шарова. Мы говорили об аресте Радована Караджича. Вы слушаете программу «Итоги недели». Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода. Новости».
На западе Индии в городе Ахмедабад произошло несколько взрывов. По разным данным погибли от 5 до 15 человек, десятки ранены, пока никто не взял на себя ответственности за теракты. Президент Украины Виктор Ющенко попросил у Вселенского патриарха Варфоломея благословения на создание в стране единой православной церкви, независимой от Москвы. В Киеве в эти дни проходит празднование 1020-летия крещения Руси. В Ингушетии обстрелян дом депутата Народного собрания Республики Руслана Албагачиева. Никто не пострадал, проводится проверка. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама завершил свое зарубежное турне. Сегодня Обама провел в Лондоне переговоры с премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, арестованный на днях в 2006 и 2007 годах, несколько раз приезжал в Вену, сообщает австрийская пресса. На юге Афганистана военнослужащими международных сил убиты 4 мирных жителя, еще трое ранены. По сообщению командования сил коалиции, военные открыли огонь по автомобилю, который, вопреки указаниям, не остановился на контрольно-пропускном пункте. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что в его стране насчитывается от 5 до 6 тысяч центрифуг для обогащения урана. Мировое сообщество добивается от иранских властей прекращения работ по обогащению урана, опасаясь, что их цель – создание ядерного оружия. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала власти Китая не использовать усиленные меры безопасности, введенные в связи с Олимпиадой в Пекине, для репрессий против оппозиции. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн встретился в штате Колорадо с Далай-ламой, духовным лидером тибетских буддистов, живущим в изгнании. На Украине завершаются совместные с НАТО военные учения «Сибриз-2008». Они проходили с 14 июля на полигонах в Одесской и Николаевской областях, а также в Крыму. В маневрах участвовали около 1000 военнослужащих из 16 стран.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Барак Обама побывал в Ираке. Россия ссорится с Европой. Англичанина шокировал московский СИЗО. Инфаркт приходит по утрам. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
В понедельник кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама прошелся по красной ковровой дорожке, которую развернули в зеленой безопасной зоне Багдада. Там он встретился с глазу на глаз с премьером Ирака Малики. Но беспрецедентный акт гостеприимства был оказан лишь после того, как Обама и его помощники проследовали до резиденции под вооруженной до зубов охраной, пишет Newsweek. Пресс-секретарь правительства Ирака объявил, что американские солдаты смогут возвратиться домой уже к концу 2010 года, возможно, оставив военных советников и инструкторов. Эта дата почти совпадает с той, на которой настаивал Обама во время своей предвыборной кампании. Он предлагал вывести войска к середине 2010 года. До недавнего времени в администрации Буша выступали против назначения конкретного срока ухода американцев из Ирака. Но теперь в Белом доме говорят, что временные рамки должны стать более определенными.
За последние 8 лет Россия умудрилась рассориться с половиной из 27 стран-членов ЕС. Вопреки сложившемуся мнению о том, что причиной споров часто становятся исторические разногласия в Восточной Европе, конфликты с Москвой возникают и у западных государств, давно вступивших в Европейский Союз. Например, в 2007 году Россия пыталась обложить специальными сборами немецкую авиакомпанию «Люфтганзе» за полеты над Сибирью. Но особенно натянутые отношения сложились между Москвой и Лондоном. 2 года назад активисты движения «Наши» стали преследовать британского посла, грубо нарушая принципы дипломатической неприкосновенности. Особенно тревожным был тот факт, что молодчики получили доступ к секретной информации о графике работы английского посланника. В Соединенных Штатах на подобные выходки отреагировали бы жестко и молниеносно. Но в Лондоне не сразу поняли, что это классическая российская тактика – найти слабое место и ударить посильнее. В результате протесты англичан звучали приглушенно, а шайка хулиганов, не получив должного отпора, продолжала действовать. Положить этому конец удалось только с помощью Евросоюза, который выступил с протестом, и прикормленные Кремлем молодчики отступили. А сейчас конфронтация достигла апогея, обернувшись, возможно, самым крупным и значимым конфликтом за всю историю двусторонних отношений. На саммите Большой Восьмерки в Японии между премьером Великобритании Гордоном Брауном и российским президентом Медведевым состоялись переговоры, которые, говоря дипломатическим языком, носили крайне откровенный характер. Среди прочих вопросов стороны обсуждали экстрадицию главного подозреваемого в деле об убийстве британского гражданина Литвиненко. Но сразу стало ясно, что тайну этого отравления раскрыть вряд ли удастся, поскольку Россия наотрез отказалась от сотрудничества с англичанами, пишет Newsweek в статье под заголовком «Отравленные отношения».
В том же номере Newsweek впечатление молодого англичанина, попавшего в одно из отделений московской милиции, после того, как его избили двое пьяных незнакомцев. В следственном изоляторе пахло так же, как в любой российской тюрьме – потом, мочой и отчаянием. Перед очной ставкой с нападавшими он провел некоторое время в бутырской тюрьме. Англичанин попытался перекинуться парой слов с сокамерниками, но это оказалось крайне неудобно, поскольку приходилось стоять вплотную. К тому же и говорить было не о чем. Эти люди выглядели как пришельцы из другой реальности. Они попросту потеряли человеческий облик и походили на стадо животных. Англичанин думал, что вплотную соприкоснулся с миром преступников и их палачей и вспомнил о своем деде, замученном в сталинских застенках. 2 поколения его близких пострадали от репрессий и гонений времен Холодной войны, и теперь он знал, что им довелось пережить.
Инфаркт во всем мире считается убийцей номер один. Риск его возникновения зависит от многих всем известных факторов – курение, пристрастие к жирной пище, избыточный вес и гены. Но суточные ритмы нашей жизни также играют существенную роль. Если вы полагаете, что наибольшая вероятность сердечного приступа приходится на вечер после насыщенного стрессами трудового дня, то это неверно. В какое же время суток угроза инфаркта сильнее всего? Согласно данным исследований, самое опасное время для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями – это утро и последняя фаза сна, где-то между 6 часами и до полудня. В первые часы после пробуждения риск увеличивается в 3 раза. Физическая активность после сна требует повышенной подачи кислорода, что влечет повышенные нагрузки на сосудистую систему. В эти часы велика вероятность отрыва тромбов, которые могут заблокировать подачу крови к сердцу. Для здоровых людей это не опасно, но сердечникам следует быть внимательней и вовремя принимать лекарства. Избежать рискованных утренних часов, просто оставаясь в постели, невозможно. Всем знакомо ощущение, когда после продолжительного сна вы чувствуете себя усталым и разбитым. Специалисты объясняют это тем, что во время сновидений, которые приходят в последней фазе сна, повышается нагрузка на нервную систему, и случается, что эта нагрузка существенно выше, чем в период бодрствования, пишет Time.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Дело о возбуждении межнациональной ненависти организаторами выставки «Запрет на искусство 2006» Юрием Самодуровым и Андреем Ерофеевым в пятницу было передано в Таганский суд Москвы. Поводом для возбуждения дела стали обращения граждан, недовольных выставкой современного искусства, прошедшей в марте прошлого года в Сахаровском музее. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Таганская межрайонная прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело организаторов выставки «Запрет на искусство 2006», обвиняемых в возбуждении ненависти и вражды, а также в унижении человеческого достоинства с использованием своего служебного положения. Сначала об этом рассказал журналистам один из обвиняемых, куратор выставки Андрей Ерофеев, а вскоре соответствующее заявление появилось на официальном сайте прокуратуры. Из заявления следует, что директор автономной некоммерческой организации «Культуры, музей и общественный центр «Мир, прогресс, права человека» имени Андрея Сахарова, 57-летний Юрий Самодуров и заведующий отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи 52-летний Андрей Ерофеев организовали выставку «Запрет на искусство 2006», которая проходила с 7 по 31 марта 2007 года в общественном центре на Земляном валу в Москве. На ней демонстрировались произведения, содержащие унизительные и оскорбительные изображения в отношении к христианской религии и гражданам, исповедующим эту религию. Выставка «Запрет на искусство 2006», по словам одного из ее организаторов, а теперь обвиняемого в разжигании ненависти и вражды Андрея Ерофеева, была посвящена мониторингу такого явления в музейной жизни, как цензурирование выставочных проектов.
В какой-то момент, когда выставка уже висит, вновь приходит директор, дирекция или там какой-нибудь выставком и начинает снимать без всяких профессиональных аргументов ту или другую или третью работу, опираясь на какой-то бытовое суждение, что это неловко показывать, это некрасивая поза здесь у женщины, к тому же она голая, допустим, а здесь используется религиозная символика в неканоническом плане и так далее. То есть вот происходит такого рода изъятие, причем не просто каких-то маргинальных произведений, а работ самых известных русских художников. Илья Кабаков, допустим, или Михаил Рогинский, или Леонид Соков, Александр Косолапов, Михаил Рошаль, Вячеслав Сысоев, Вагрич Бахчинян. Там рост 24 работы. Они были объединены названием «Запрет на искусство 2006».
Вскоре после открытия выставки в прокуратуру поступило заявление граждан, посчитавших, что организаторы выставки задевают чувства верующих, выставляя на свет непотребные экспонаты, говорит адвокат Анна Ставицкая.
Их возмущает использование сакральных символов в профанном произведении. То есть, если попросту сказать, что использование каких-либо священных символов в произведении искусства. Им кажется, что какой-либо образ священный, его невозможно использовать в картинах как-либо по-другому, чем так, как он, в общем, представлен там, например, на иконе.
Директор Сахаровского центра, обвиняемый в разжигании ненависти и вражды Юрий Самодуров, организовывая выставку «Запрет на искусство 2006», не предполагал, что эта затея может обернуться уголовным делом.
Вообще говоря, задеть чувства верующих было сложно. Для этого верующим надо было специально взять и приехать на эту выставку. Потому что на сайте музея нет ни одной фотографии, ни одного экспоната с этой выставки. Это специально. Мы считали, что мы делаем это в пространстве выставочного зала, которое особым культурным, правовым образом маркировано и которое позволяет делать такие вещи.
По словам адвоката Анны Ставицкой, следователи приложили все усилия к тому, чтобы в дело не попали доказательства, подтверждающие невиновность Самодурова и Ерофеева.
В материалах дела имеются и 3 экспертизы, которые были проведены экспертами, назначенными следствием. Это искусствоведческая экспертиза, филологическая экспертиза и психологическая экспертиза. А также были допрошены 160 человек, которые выставку не видели, но очень сильно ею возмущены. Искусствоведческую экспертизу провела та же эксперт, которая проводила экспертизу по выставке «Осторожно, религия» еще в том судебном заседании. Она сама призналась, что она последний раз ходила на выставку современного искусства в 1993 году и, в принципе, это современное искусство терпеть не может.
Адвокаты пытались добиться приобщения к делу заключений других экспертов, которые, в частности, пришли к однозначному выводу о том, что ничего противоправного и незаконного в выставленных экспонатах не было. Правда, эти заключения следствие отказалось приобщить к делу. На днях генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Валентин Родионов распространил заявление, в котором говорится о необходимости проведения повторной искусствоведческой экспертизы выставки «Запретное искусство 2006». В этом же письме говорится и о том, что Андрей Ерофеев уволен из Третьяковской галереи по причинам, не связанным с возбуждением уголовного дела, а руководство Третьяковки вообще обеспокоено вторжением околоправославных общественных организаций в очень спорную и дискуссионную область современного искусства, говорит заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи Марина Эльзессер.
Ситуация, которая разворачивается вокруг выставок современного искусства, актуального искусства в последние годы, она, конечно, настораживает. Потому что это очень сложный материал, который должны как-то оценивать, воспринимать люди подготовленные, люди с высокой степенью толерантности. И, конечно, это не снимает ответственности с музеев, галерей или с кураторов, которые готовят такие выставки. И они, конечно, должны думать о том впечатлении, которое производят их экспозиции. Но какими бы острыми и сложными, и дискуссионными не были бы эти выставки, они не должны становиться поводом для судебных, для уголовных разбирательств. Это скорее может быть повод для какого-то общественного обсуждения, для размышлений, для круглых столов. И то, что вот мы наблюдаем в последние годы, когда ряд общественных организаций очень активно, очень агрессивно выступает и привлекает судебные органы к разбирательству по поводу выставок, вот этот факт не может не беспокоить всех, кто работает в сфере искусства, в музеях, всех, кто занимается пополнением коллекций произведениями современного искусства и кто их экспонирует.
Теперь вопросами искусствоведения займется Таганский суд Москвы, которому предстоит дать свою оценку доказательствам, свидетельствующим о виновности организаторов выставки «Запретное искусство 2006» в разжигании ненависти и вражды. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели связан с визитом президента Венесуэлы в Россию. Стоит ли продавать оружие Уго Чавесу? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга и Казани.
Я думаю, не стоит. Вообще, я считаю, что торговать оружием неэтично.
Так, а Уго Чавес – это у нас президент Венесуэлы. Я думаю, что стоит, чтобы он хотя бы остановил американцев.
Что касается оружия, я всегда отношусь к этому, в общем, отрицательным словом. Россия как-то всегда, по-моему, боролась за справедливость, за мирное сосуществование. Вообще-то против.
Вообще торговля оружием – это, может быть, и выгодное дело, но не совсем порядочное. Надо разоружаться, а не вооружаться. Ну, вообще, он хороший и толковый мужик, но еще один очаг напряженности будет.
Ну, конечно, но... очень сложный вопрос. Давай. Мы считаем, стоит продавать оружие.
А я считаю, что не стоит ему продавать оружие, потому что он плохой. Потому что все-таки человек должен быть уравновешенным и спокойным, чтобы пользоваться оружием.
Да не надо, конечно, никакого. Потому что вообще я противник тому, чтобы наша Россия занималась продажей оружия. Не нужно этого продавать. Ты обеспечь свою армию соответствующим оружием, и все. А продавать не надо. Вот мое мнение такое. Из-за этого может получиться, собственно говоря, очередная война. и потом наши же русские ребята будут погибать в этой войне.
Это Венесуэла. Но это, наверное, стоит, потому что они немножко политику проводят не так, как соседи. Они больше сочувствуют нам. Защищаться нам надо. А кто нас защитит? Только там, которые нам сочувствуют.
Я считаю, что стоит, потому что он социалист. Как в наше советское время было, мы бы его уважали как Кубу.
Слишком он экстремичен, по-моему, и как-то непредсказуем.
Если этот лидер Венесуэлы не купит у нас это оружие, он купит его у наших конкурентов.
Я бы продал Угу Чавесу любое оружие, кроме ядерного, поскольку он мне был пока симпатичен просто как политик и как человек.
Не стоит вообще никому продавать оружие.
Оружие Угу Чавесу? Ну, это бизнес. С точки зрения политической, не знаю, политической целесообразности, а с точки зрения бизнеса, ну, он платежеспособен, он покупает.
Лучше пусть меняет на бензин 92-й или текилу, что там они пьют, что есть у них.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Татьяна Вольская и Олег Павлов. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Германский план для Кавказа и оцифровка Синайского кодекса. Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кубрин.
На сайте Политру большая концептуальная статья известного московского эксперта по проблемам Кавказа, заведующего отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергея Маркедонова. Текст называется «Германский план для Кавказа» и посвящен международным усилиям по урегулированию грузинско-абхазского конфликта. Речь идет о плане министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера.
Это попытка создания идеального мира на земле Грузии и Абхазии, а также тотальное игнорирование политически некорректных сюжетов, без которых самые прекрасные предложения не смогут быть реализованными. Самый главный вопрос – возвращение вынужденных переселенцев в Абхазию. Их изгнание было, безусловно, страшной гуманитарной трагедией, сопровождавшейся преступлениями. Но, как верно сказал коллега нынешнего главы МИД ФРГ, представляющий Германию при ООН, требуется вся полнота проблемы, а полнота такова. В ходе военных действий в Абхазии было убито порядка 3000 абхазов, при численности этого этноса в 93 тысячи до начала конфликта. Опровергать имеющиеся факты этнического насилия по отношению к грузинам из Абхазии глупо и неэтично со всех точек зрения. Однако надо, как бы трудно это не было признать в Тбилиси, четко себе представлять, что это насилие стало, среди прочего, ответной реакцией на ввод войск Госсовета Грузии на территорию Абхазии в августе 1992 года.
Сергей Маркедонов считает, что, к сожалению, ситуации, подобные истории с грузинскими беженцами из Абхазии, почти никогда не разрешались путем их возвращения в свои дома. Чтобы подчеркнуть этот достаточно спорный тезис, Македонов приводит несколько исторических примеров.
Нормальные отношения Чехии и Германии не были достигнуты путем регерманизации Праги. Потепление греко-турецких отношений не было увязано с реэллинизацией Константинополя или, напротив, деэллинизацией и тюркизацией Салоник. Вряд ли поможет украино-польскому диалогу требование массового возвращения поляков во Львов или на другие территории Галиции и Волыни. Точно так же любой эффективный мирный процесс в Грузии и в Абхазии не приведут к возвращению исходной ситуации.
Маркедонов прекрасно понимает, что позиция его уязвима для критики.
Оппоненты могут упрекнуть автора в приверженности к реальной политике. Однако, с нашей точки зрения, нереальная политика, основанная на красивых формулах, оторванных от земли, гораздо опаснее.
Итак, по мнению автора статьи на сайте Polit.ru, план Штайнмайера не может быть реализован в том виде, в котором он существует сейчас. Вот что предлагает Сергей Маркедонов.
Гораздо перспективнее не ставить масштабные задачи по всеобъемлющему разрешению застарелого конфликта. Куда важнее было бы решение таких неотложных задач, как отказ от использования военной силы, формирование мер доверия. Однако и в будущем такое доверие видится нам не в рамках единого грузинского государства.
важнейшее событие в истории библеистики и общественного интереса к истории Библии. Отцифровка так называемого Синайского кодекса. Около 100 страниц этого бесценного документа выложено в сеть. О том, что это за Синайский кодекс, о его истории, статья Юлии Штутиной на сайте Лента.ру. Текст называется «Заглавными буквами без пробелов».
Кодекс датируется серединой 4 века нашей эры и является одним из двух древнейших греческих списков Библии. Второй список, известный как Ватиканский кодекс, хранится в папской библиотеке.
Так чем же столь важен Синайский кодекс? Почему его нужно выкладывать в интернете?
Большой проект по переносу Синайского кодекса в интернет дает возможность неограниченному числу людей получить доступ к страницам, к которым обычно и близко подойти нельзя, так они хрупкие. Кроме того, кодекс впервые за полтора века будет воссоединен, хоть и виртуально, и снабжен общим аппаратом комментариев.
Так пишет журналист Ленты.ру Юлия Штутина. А вот что думает о важности Синайского кодекса и открытого сетевого доступа к нему постоянный автор «Радио Свобода» священник Яков Кротов.
Синайский кодекс – вещь знаменитая, в том числе среди людей, которые не принимают подлинности Евангелия. Потому что в Синайском кодексе, там целиком сохранился именно Новый Завет, от Ветхого Завета только малая часть. И вот полный текст Нового Завета, конечно, не похож на тот, который сегодня издает в России. Это синодальный перевод Евангелия. Не похоже, что два крупных отличия. Отсутствует концовка Евангелия от Марка, а в Евангелии от Анна нет любимого многими эпизода насчет женщины, которую привели к Иисусу, взятой в прелюбодеяние, и кто из вас без греха, пусть бросит в нее камень. И, конечно, многие люди из этого делают вывод, что, ах, раз нету пары эпизодов, значит, это все сфальсифицировано попами. Но Синайский кодекс все-таки как раз показывает, что любую фальсификацию, любую редактуру можно установить. Там есть следы 9 разных редакторов. И все очень хорошо проверяется. То, что теперь Синайский кодекс есть в открытом доступе, это вообще милость Божья. Вот почему. Когда люди говорят, что наука доказала, что Бога нет и так далее, всегда имеется некоторое идолопоклонство, что наука – это что-то высшее какое-то существо и недоступное простым смертным. На самом деле все наоборот. Лженаука – это нечто абстрактное и недоступное. А настоящую науку делают обычные простые люди, вооруженные самыми обычными человеческими орудиями, прежде всего логикой, опытом, сравнениями. Поэтому отрицать подлинность, скажем, всей истории первого тысячелетия, как это сейчас есть любители, это делает лженаука. И там все загромождено формулами, понятными и так далее. А вот история, настоящая история, ее пишут обычные люди и историки, поэтому вот они показывают в интернете, смотрите, вот текст, вот источник.
Яков Кротов, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Кирилл Кобрин. Человек недели «Радио Свобода» – 22-летний россиянин Михаил Ганган, который на этой неделе получил статус беженца на Украине. В интервью газете «По-украински» активист, запрещенный НБП, рассказал. В мае 2004-го, в день инаугурации президента России Путина, ходил в Большой театр в Москве. Шла опера «Мазепа». Я и мои соратники думали, что появится Путин. Мы начали разбрасывать листовки. Требовали, чтобы президент ушел в отставку. Потом всех начали хватать. В декабре того же года нацболы захватили приемную администрации президента, требовали, чтобы Путин ушел с поста за уничтожение политических свобод и репрессии. Гангана и его соратников арестовали и обвинили в попытке насильственного свержения государственного строя. Впоследствии изменили обвинение на участие в массовых беспорядках. Почти год он отсидел в тюрьме «Матросская тишина». В декабре 2005-го ему дали 3 года условно. Ганган вернулся в Самару. О том, что произошло дальше, рассказывает россиянка Ольга Кудрина, тоже получившая статус беженца на Украине.
мая 2007 года во время саммита России и ЕС был проведен марш несогласных. Непосредственным организатором данного марша был Михаил Ганган. Во время подготовки к проведению марша в адрес Гангана неоднократно поступали угрозы от сотрудников российских спецслужб. В то же время по надуманным причинам силовые структуры обратились в суд с ходатайством об изменении меры наказания с условного на лишение свободы. В июне 2007 года Михаил Ганган, понимая, что дело носит заказной характер, но справедливость рассчитывать нельзя, он приехал в Украину с целью получить защиту от политических преследований, которым он подвергался в России. Украина была выбрана им, потому что это одна из немногих постсоветских стран, которая пошла по демократическому пути развития, в котором можно было реально рассчитывать на защиту. 31 декабря 2007 года была предпринята попытка незаконно передать Михаила Гангана российским властям. Но благодаря во многом работе правозащитников и общественному мнению он не был выслан в Российскую Федерацию.
Дмитрий Гройсман, руководитель Винницкой правозащитной группы, помогал Михаилу Гангану.
Он прибыл в Украину, опасаясь преследований. По состоянию на сегодняшний день он второй из двух искателей убежища из России, которые являются членами НДП. Предоставление статуса беженца не является жестом доброй воли Украины. Это не является гуманитарным актом. Статус беженца – это международная обязанность Украины. Украина обязана предоставлять статус беженца в силу того, что она ратифицировала международную конвенцию ООН относительно статуса беженца. Для тех людей, в отношении которых есть риск преследования по определенным критериям, в частности за политические убеждения, в случае возвращения в страну происхождения, международное право обязывает Украину предоставить статус беженца. Поэтому, ну, тут как бы нет ничего удивительного. Украина выполнила какой-то там раз вот это свое обязательство в отношении конкретного лица. Это просто нормальное поведение Украины. Ганган является классическим политическим беженцем.
Говорил руководитель Винницкой правозащитной группы Дмитрий Гройсман. Программу «Итоги недели Радио Свободы» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это отвратительно и неприемлемо, что президент Ирана призывает стереть Израиль с лица земли.
Радуан Караджич был арестован и доставлен в специальное отделение окружного суда бюрократии.
Проводить последний путь профессора Бронислава Геремко пришли сотни варшавян.
Неизвестные нападавшие убили троих сотрудников милиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она, Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.